Доброе утро. Итак, я сейчас посмотрю, на чем мы остановились. На середине 11 заповеди. А, даже не на середине, мы не начали еще. Ну что ж, давайте, если никаких вопросов не возникло за прошедшее время, то давайте я смотреть. Шилоем маце хамец биршутену в Песах. Кстати, давайте-ка посмотрим в той моей книге, чтобы увидеть на нее намек. О, какой замечательный намек. Смотрите, я вам покажу, как это проще сделать, продемонстрирует вам экран, да? Вот, видите, Юд Алеф, Шилой Маце Хамец Биршутена, чтобы не было у нас хамца в нашем владении. И Юд Алеф, какой получается намек? Юд Алеф Гимкор Ото. Да, как сказано, да, чтобы он, его у нас не было, этого хамца. Самый простой способ избавиться от него, особенно когда жалко выбрасывать, это продать. Тогда и деньги можно получить, или же вместо денег приобрести хамец после Песоха. Тут надо очень четко понимать, конечно, раз уже мы затронули, что хамец необходимо продать. И даже если намерение потом его купить, это должно быть именно такое намерение, а не намерение, чтобы продажа в результате не состоялась. Иначе, если, не дай бог, она не состоялась, окажется, что у нас в Песах хамец был, это нельзя. У нас его в Песах быть не должно, и продавая его, мы, конечно же, должны быть готовы к тому, что его заберут, иначе это не продажа. Ну, может, потом еще будет там упомянуто, поговорим подробнее. Итак, начинаем. Шилой маце хамец, чтобы не было в нашем владении хамец в Песах. Кол ямей Песах, пишет Хинух, Даши Неймар, как сказано в книге Шмот, 7 дней с орлой маце бватыхим. То есть закваска не должна быть у вас в доме. Кстати, мы с вами уже похожую заповедь ведь учили, правильно? Но там она формулировалась как «избавиться». То есть там была заповедь конкретная, предписывающая делать что-то, уничтожать хамец. Это само по себе, кстати, интересная вещь. Я тогда не подумал, а сейчас поделюсь с вами своим соображением, что обычно такие заповеди, они не называются заповедями. То есть основной заповедью я бы назвал как раз то, что у нас сейчас мы учим, чтобы хамец не находился в Песах у нас во владении. Для этого что нужно сделать? Подмести, убрать, продать, да, что угодно. И обычно такие вещи называются эхшермитсва. Например, простой пример вам приведу, сука. Да, у нас есть заповедь сидеть в шалашах в Суккот, праздник. Да, вот эти штуки нужно построить, стенки там сверху, чтобы было из растительных материалов, специальная такая крыша, ветки там, что-нибудь. Все строительство этой суки может иногда занимать довольно много времени. Это, в общем-то, не заповедь Торы, это гекшер мицва называется. То есть подготовка к мицве. Это, как бы сказать, меры, которые я принимаю для того, чтобы потом я мог эту заповедь выполнить. А вот здесь с хамцом мы видим по-другому. Тора выделила в отдельную заповедь сам процесс уничтожения его. Это интересно. Да, это необычно. И, может быть, это связано с теми вещами, которые мы с вами говорили, что тут именно идет речь о внутренней работе нашей, чтобы мы избавлялись от внутренних дурных качеств, которые есть, и главное из них, конечно, гордыня. Может быть, для этого существует специальная такая мицва. Это уже моя догадка, не знаю. Но интересно, да, что вещь, которая должна была быть просто как подготовка к заповеди Торы, выделяется в отдельную заповедь. Ну и опять же, нам же выигрыш, потому что таким образом мы выполняем еще одну заповедь, получая как бы награду дополнительную. Дальше. Убируха хомим зикроним левроха лав давка бейто. Конечно, мудрецы наши сразу подчеркнули, что Тора, когда говорит, чтобы не было у вас в доме его, она не имеет в виду дом, она имеет в виду любое наше владение. Да? И также лав давка сеор. Сеор буквально это что? Закваска. Я точно не разбираюсь в этом, но знаю, что хозяйки вот используют, особенно те, которые не любят там дрожжи, какие-то вещи, как они делают тесто, чтобы поднялось. Они берут кусочек старого теста, которое долго лежало, и если я правильно понимаю, этот кусочек, он уже сам в еду-то и не пригоден, из него уже хлеба не сделаешь. Он какой-то, не знаю, такой уже существует только для того, чтобы его добавить, вот из него он как бы своим, ну, как бы как катализатор каких-то процессов химических в тесте, он помогает тесту взойти. Так я слышал, честно говоря, не входил в этот вопрос, но так я знаю. Это насчет... Это, так он говорит тоже, не обязательно только сеор, шум и хамец, да угодин ли хамец, то же самое, конечно, само квасное, то есть любое тесто или то, что было тестом, которое простояло больше 18 минут, потом, если его уже спекли и сделали из него какие угодно сухие печеньки, и ту же мацу, кстати, можно сделать, знаете, в Израиле продается в магазинах, называется мацат хамец. Маца, которую пекли, в принципе, как обычную мацу, только не следили, чтобы она там 18 минут, да, вот это все. И на вкус получается, может быть, то же самое, но, тем не менее, это уже, как только она стояла больше 18 минут, и получился хамец, дальше уже его, как бы, обратного хода нет, он уже хамец. Он говорит, сеор и хамец, вот это вот закваска и хамец одно и то же для запретов всех, связанных с этим, это всегда одно и то же. Но интересно, что Тора упоминает их вместе, и где-то, по-моему, мудрецы спросили, почему Тора называет две этих вещи, и объяснили, что у каждой из них есть свое какое-то... Простите, надеюсь, вы меня слышите. У меня там дети кричат. Алло?
Мы вас слышим.
Да, ну хорошо.
Да, слышно, слышно.
Так, что я говорил? А, да. Почему Тора говорит про две вещи? Тора же никогда не тратит лишних слов. Если она говорит, что нельзя украсть чужое платье там, или осла, или если их нашли, надо вернуть, тоже, если она дала несколько примеров, это означает, что в каждом примере, как правило, есть какой-то свой нюанс, который в другом примере отсутствует. И если бы этот пример не привели, то когда мы сами читали бы Тору, мы бы могли прийти к неправильным выводам, что, скажем, данный закон относится вот только к этому, но не к этому. Например, мы бы подумали, что сеор, вот эта вот закваска, это такая страшная вещь, которую нужно убрать в Песах, и которая вот такая опасная духовная штука, которую Тора не хочет, чтобы у нас была. И всюду, во всех заповедях мы подумали, что именно сеор нужно убирать и уничтожать, потому что он создает хамец. Да, как вы думаете, кто опаснее? Грешник или человек, который сидит и воспитывает грешников? Понятно, да? А с другой стороны, и поэтому мы подумали бы, что само квасное, оно может быть не так, это самое, может быть, его не так следует уничтожать. Поэтому нам написано и про квасное. А если бы написали только про квасное, мы подумали бы, что квасное, оно плохо тем, что оно съедобно. И, как мы знаем, обычно для того, чтобы нарушить какую-то заповедь, как правило, ну вот такие связаны с едой, это нужно, чтобы вещь была съедобна. Если человек съел что-то, что несъедобное, это, в принципе, не называется едой. Поэтому вот этот сеор, который не пригоден в еду, закваска, она, мы подумали бы, ну, она как бы не считается едой вообще, и поэтому не страшно, если она останется. Так вот, нас поэтому Тора все время учит, что нужно избавиться и от того, и от другого. Чтобы мы вот так не думали. Дальше. Смотрим дальше. Так, мишуршей. Вот, что по поводу смысла заповеди. Кидыш не скорлы улама не сим. Как обычно он говорит, прежде всего, чтобы мы помнили навсегда эти чудеса, которые случились при выходе из Египта, как написано уже было в заповедях относительно пасхальной жертвы. И говорит, добавляет еще вещь, которую следует здесь именно помнить, чтобы мы помнили, что так получилось, что мы то хипазона и ция, то есть очень торопились пойти, когда Всевышний позвал, и сделали такое тесто, и не успели его дать ему подняться, сделали сразу лепешки и пошли срочно за Всевышним, когда он позвал с утра. И его хлулит манмеа, да, не могли ждать там, не могли задерживаться, пока это яхмиц. Как написано в Торе, ваяфу, это бацек и так далее. Есть на самом деле много с этим разговоров, что они когда испекли. Они взяли с собой тесто, говорят, и месили его по дороге, чтобы оно не заквасилось. Другие говорят, прямо на солнце испеклась у них эта маца. Третьи говорят, что они испекли эту мацу заранее, успели вот как-то за минуту прямо испечь. Это, конечно, вообще чудо само по себе, как, в принципе, евреи собирались с утра. Я думаю, что те, кто люди семейные, могут прекрасно понять, что я имею в виду. Попробуйте семью с детьми вот так вот собрать и куда-то вывести, скажем, на простую загородную прогулку. Посмотрите, сколько времени у вас это займет. Да, просто чтобы выйти из дома. Что-то забыли, ой, надо надеть то, ой, нет, переодеть. Ой, там этот хочет туалет, ой, сейчас, да, только вот это возьмем. И так далее. А там собрались и очень быстро все, вот, да, так что не успела маца приготовиться, не успела скиснуть, да, тесто. И таким образом они вышли, и у них получилась маца. То есть это произошло очень быстро, это было действительно чудесно. Но они, конечно, были готовы с ночи выходить, они ждали этого. Но пророк не зря, я возвращаюсь к этому всегда, потому что очень важен этот момент, что пророк Ирмияу хвалит еврейский народ и говорит, вот я буду помнить тебе, от имени Всевышнего, говорит, буду помнить тебе твою доброту, такое слово даже, доброту, хесед, да, вот как бы сделать такое доброе дело, что вышли за Всевышним, когда он позвал. Ну, как мы с вами обсуждали уже, что в Египте к тому времени как раз было много соблазнов евреям-то и остаться. Они, тем не менее, не просто пошли в пустыню за неизвестность, просто потому что Всевышний обещал, что там будет, но они еще и пошли быстро. Да, они пошли так, это показывало их охоту, их любовь к Всевышнему. То есть тогда евреи начали уже как-то двигаться сердцем в этом направлении. И если уже я так выразился, то сразу вам скажу известную эту мысль, что ведь важно, да, как мудрецы говорят, Всевышнему важно наше сердце. И это надо понимать не в том ключе, что неважно, какие заповеди мы делаем, не дай Бог, а что мы там в сердце считаем себя евреями. Про эту тему уже много говорили, насколько это неправильный подход. А здесь смысл в другом, что Всевышнему нужно в наше сердце, в какую сторону мы идем. Ведь вы понимаете, что каждый человек, он находится в разных этапах своей жизни и в зависимости от того, где он вырос, в каких обстоятельствах, он находится на разном уровне. И может быть человек, который там, соблюдает такие заповеди, и учит Тору много, еще что-то, и другой человек, который почти еще ничего не знает и выполняет там с трудом какие-то несколько заповедей, которые он узнал. И может оказаться так, что на небесах больше будет цениться второй человек. Почему? Потому что он все, что узнает, он начинает выполнять. Он хочет узнавать, он хочет учиться, он идет вперед. Понимаете? Он продвигается вперед. А человек, который все еще, как бы в наших глазах, выглядит как почтенный такой очень строго соблюдающий и учащийся человек, тем не менее он-то, если внутри знает за собой, что он постепенно опускается, начинает меньше учиться, начинает какие-то себе послабления допускать в заповедях, которые неграмотные люди, может, даже и не заметят этого. Они все еще видят, что он величайший знаток и там все. Тем не менее, если он находится на стадии спуска, то у него проблема. Это то, что я понимаю.
Но строго говоря, наверное, что не всегда очевидна точка как бы старта. То есть мы видим по человеку, что он идет, но точка старта, поскольку она для нас не очевидна, потому что это диктуется, наверное, душой этого человека, а не его, так сказать, место рождения и так далее, это как бы продолжение. Поэтому точка старта этого человека, она не очевидна. Поэтому то, что вы говорите, что вот человек, который может не очень там как-то только начинает, может, это только начинает в наших глазах, а в реальности это совершенно другая ситуация может быть.
Правильно все говорите, я все, что говорил для того, чтобы как мы сами себя смотрели, проверяли, я на подъеме или на спуске. Вот что главное я имел в виду. Конечно, это не для того, чтобы мы начинали судить.
Да, я понимаю, да.
Других людей мы не должны судить, мы не знаем, где он был и куда он идет, и какие обстоятельства на него влияют. Вы знаете, я даже сказал бы, может быть, и более сложная штука. Человек находится в обстоятельствах, которые приводят к тому, ну, например, здоровье, какие-то там психологические проблемы, давление, там, деньги, еще что-то. И я бы мог сказать, что в некоторых случаях, так я помню, что есть такие подходы, что иногда бывает, считается, что человек хотя и спустился духовно, но это называется онность, то есть он не виноват, его как бы вынудило к этому. Опять, про себя так не стоит думать, что я прям не могу и все. Про себя всегда надо думать, я могу, раз я пока есть руки и голова, и все, я могу куда-то продвинуться, надо продвинуться вперед, не позволять течению сносить себя вниз. И тем не менее, человек, который, может быть, его относит течением вниз на глазах у всех, а на самом деле течение такой силы в его жизни существует, что оно должно было его отнести уже на километр вниз. Оно отнесло его только на 2 метра, потому что он усердно сопротивляется.
Да, это индивидуально. Может,
такая очень, тоже штука. Да? И поэтому не надо нам судить других людей. Когда-то, я помню, у меня был в одном городе, я служил, работал таким типа вожатым, и там какое-то у меня было такое замечательное время в молодости. В этом городе существовали люди, которые не просто вредили раввину и новой общине, которая там создавалась, и людям, которые ничего не хотели, кроме того, чтобы обучать других Торе, они не просто вредили этим людям, они еще договорились с какими-то уголовниками, чтобы захватить синагогу, не позволять нам получить ту синагогу. Какие-то там угрожали раввину, я не знаю, делали какие-то совершенно невообразимые вещи. Страшно даже пересказать, если назвать, я не хочу, конечно, называть, я не буду. Ну, в общем, делались какие-то совершенно невозможные вещи. И я помню, как-то я к одному из людей, которые сами от этого довольно сильно пострадали, потому что их позорили, и про них говорили гадости, и забрали все, что эти люди на самом деле сделали, там еще какой-то такой фокус был. Человек приходит, открывает что-то, а потом приходят другие, говорят, это мы сделали. И как бы забирают это себе, какое-то достижение еврейской жизни. Ну, всякие с этим бывают. Не хочу даже говорить, что такое может быть вокруг еврейской жизни. Да, она бывает, вы знаете. Так вот, там все такое творилось, и как бы основной ответ за это нес один человек конкретный, который я знал прекрасно, кто это. Я помню, с одним из тех, кто от него пострадал, я что-то говорил, что вот я, вот эту вот вещь я ему не могу простить, там, или что-то такое. Я высказался, он мне говорит, а почему ты должен ему прощать или не прощать? Ты что, судья? Я так вдруг подумал, ну, действительно. Ну, другое дело, когда тебя так вот обидели и все там что. Но когда ты видишь, что человек делает со стороны, почему ты должен его судить? Понятно, что мы как-то более-менее оцениваем и отдаляем или приближаем к себе людей внутренне. Есть эта работа, и когда мы видим, что делается злодейство какое-то, наверное, надо человека внутренне отдалить. Но, тем не менее, прийти к окончательному заключению о том, кто он и что он, наверное, действительно, мы не всегда можем, потому что мы не знаем, под каким давлением обстоятельств, какой у него ецер, какая у него... Да, у одного человека есть такой соблазн, у другого соблазн в 100 раз меньше. Нам кажется, о, какой он праведник, а тот злодей. А у него соблазн просто в 100 раз больше. Да? Откуда мы знаем? Ну, как бы, я сейчас не буду полностью эту тему раскрывать, потому что есть какие-то критерии все-таки, как себя вести с человеком, но есть другие критерии, как думать о человеке. И это тоже зависит, или он уже законченный злодей, или есть там какие-то еще вопросы, что можно что-то там, да, подумать. Пока человек не законченный злодей, нужно стараться в хорошую сторону его судить. А главное, что в принципе не нужно, в смысле, как судить, да, мы должны думать о том, как нам себя вести, как свое поведение нам, прежде всего, улучшить. А как, что делать другие, мы до конца не знаем, почему и что. Ну, как-то вот так. Теперь давайте пройдем дальше. Так вот, смысл этой штуки, именно чтобы не было у нас хамца, он напомнить нам вот об этом, что мы так поторопились из любви к Всевышнему выйти за ним, из доверия к его обещаниям, да, и потом Ирмияу про это говорил, что Всевышний это сильно оценил. Готовность народа так за ним пойти. Это важно. Это я понимаю, что не просто воспоминание о том, как хорошо сделали тогда, должно в этой заповеди нас прогревать, а какое-то пробудить в себе готовность пойти так же и сейчас, если мы увидим, что вот правильно пойти куда-то, вот туда, куда Всевышний нас поманил, хотя нам очень удобно и комфортно было бы здесь, надо все-таки пойти. И это, может быть, укрепит в нас вот этот момент с тем, чтобы не было хамца в Песах. Диней ха-мицва. Теперь он переходит к законам заповеди. Какие могут быть законы, связанные с этой заповедью? Ну, мы с вами уже немножко говорили, когда убирали, поговорили про уборку хамеца, да, то же самое, кигон мивкир хамцо биядах эрим, мадино. Например, когда человек отдал хамец своим другим людям, каков будет закон? Или другие вложили ему, да, ивкид, это означает отдал на хранение, или другие отдали тебе на хранение. Это может быть серьезная проблема. И когда я свой хамец отдаю кому-то, если я просто отдаю ему хранить, это означает, что он мой. И хотя он лежит вроде бы не в моих владениях, как буквально говорится в Торе, поскольку он мне принадлежит юридически, это нарушение, конечно, Торы. Но что более интересно, проблема может быть и при обратном раскладе. Хотя, казалось бы, если у меня кладет, даже, скажем, какой-то вообще там русский человек, да, который никаких у него проблем с хамецем нет, он имеет право хранить, он мне говорит, слушай, посторожи мне ящик водки, я уезжаю там на неделю, соседи разопьют. Посторожи, ты еврей честный, да, я знаю, что у тебя сохранится. И я беру, ну, спасибо за доверие, как поставил себя внизу в шкафу, и ничего страшного. И вдруг подходит Песах, а он еще в командировке своей. я вдруг думаю, подожди, ведь если, да, казалось бы, что, водка не моя, он мне никакого права пить из нее даже не давал, ничего. То есть она абсолютно принадлежит ему, у меня никакой доли в ней нет, ничего. Казалось бы, не проблема. Проблема. Знаете почему? Потому что если она пропадет, поскольку я согласился ее сторожить, то если она пропадет по ему недосмотру, если ее там украдут, вооруженный грабеж какой-то, что-то такое, тогда, конечно, я за это не отвечаю. Но, скажем, если я просто оставил квартиру настежь распахнутую, например, да, и ушел гулять. И в это время какие-то соседи, там, которые проходили мимо, и у которых рука нечиста, да, зашли, там что-то пошарили по шкафам, нашли этот ящик, унесли. Это получится, что это мое, как называется, недосмотр, да, халатность такая, за которую при случае даже бесплатного хранения все-таки нужно человеку отвечать. Получается, что у меня есть какой-то, хоть маленький, но какой-то охрают, какая-то ответственность за этот товар, который тот у меня положил. И значит, как только эта ответственность есть, она меня уже начинает к этой штуке привязывать, и это плохо. Поэтому тоже надо знать, в каких случаях и как с этим поступать, если у меня чужой хамец хранится. Или, говорит, хамец гегдеш баядо. Ох, какие бывают интересные вещи. Корбан какой-то, да, человек уже, скажем, хочет принести, знаете, бедняки, например, для определенных жертв им позволялось вместо овец или коз приносить мучное приношение, потому что это дорого все-таки овечку принести. И беднякам в некоторых случаях Тора позволяет заменить жертву на более дешевый вариант, на мучное приношение. Там или птичку, или мучное. Мучное еще дешевле. И вот у него есть в доме это мучное приношение, которое уже посвящено храму. Поэтому человек не имеет права от него, конечно, ни крошки не съесть, ни продать, ни попользоваться, никак. Вот оно принадлежит храму. Можно ли его у себя держать или нет? Вопрос. Это обсуждается. Ушел гой бахраюд, это то, что я вам сказал. Вышел оба охраюд, и даже когда без ответственности стоит у меня просто чужой хамец, надо знать, может ли он у меня стоять. И может ли он у меня стоять на виду, например. Да? Вот вы знаете, когда мы продаем хамец, например, когда мы продаем, что мы делаем обычно, вы знаете, мы его не просто держим у себя на полке, мы эту полку как-то закрываем. То есть шкаф какой-то, да, это все должно стоять в каком-то определенном выделенном месте. И это место мы даем в наем тому, кому мы продали этот хамец, чтобы он не стоял у нас в доме фактически. То есть хотя это мой дом, но вот этот шкаф я его даю в пользование этому человеку, которому я продал хамец. Теоретически этот араб там или кто, у каждой стране у кого кто, может приехать ко мне домой в Песах и забрать из этого шкафа этот хамец, например, или наоборот, у него какие-то свои вещи, ему некуда их положить, он может их туда положить, на ту полку. Да? То есть я должен быть к этому готов. Настолько я отдаю это место, что действительно оно не совсем мое. И другие вот подробности, связанные с этим, какие он тут примеры еще приводит. Зинтаро, вот хамец, смесь с хамцом, которую мы с вами немножко уже, кажется... А, нет-нет, у нас будет с вами еще дальше про смесь. Потом вападший пша, заплесневелый хлеб. Ну, опять же, хлеб, который был хамец, да, вот такая мягкая маца, например. И поскольку была мягкая маца в свое время, она могла и заплесневеть, как обычный хлеб. Твердое это я не знаю, но, наверное, если постараться, можно и твердую довести до этого. Так что делать, например... Но, ой, простите, мы же не про, мы про хамец говорим как раз, не про мацу, да. Так или иначе, твердый хлеб, мягкий, может заплесневеть. Что делать, если заплесневелый хлеб у меня остался? Это называется, что у меня остался хамец или нет? Почему, как вы думаете, это может не называться? Казалось бы, это же хлеб. Но если он заплесневел...
Но это же не еда уже.
О, но если он заплесневел настолько, что его уже невозможно кушать... Это тоже нужно знать свои критерии, тому обсуждают, какие критерии. Что значит невозможно кушать? Придите, да, скажем, к моим детям, принесите им хлеб, который просто вчерашний, они уже не будут кушать, да? А придите, не дай бог, голодным каким-то детям там в Африке, они вам позавчерашние съедят, и даже если, не дай бог, какая-то на нем плесень, тоже есть такие несчастные голодные, которые съедят, не заметят.
Где это? А считается, что скотинник этот хлеб, этот, если дать, он, или скотинок, скотина тоже может такой хлеб, тем более не есть.
Вот-вот. На самом-то деле вы подвели к правильному моменту. Проверка заключается в том, готова ли собака есть такой хлеб. Тоже надо знать, какие собаки есть. Может, какие-то собаки там с выставок, которые одни пирожные едят, я не знаю. Да? Но обычная среднестатистическая собака, подобная той собаке, которая была во времена Талмуда, которая задача была сторожить дом, грызть там какие-то кости, гонять кошек. Я знаю, что не на выставках ходить, завитые эти самые. Да, а такие служебные собаки, которые используют для людского. А то, ну, их же как-то кормили все-таки, да, их не держали. Нельзя издеваться над животными. Понятно, что свое животное нормально люди кормили. Но, тем не менее, у собаки, конечно, меньше претензий к хлебу, чем у человека. И вот если собака не готова есть такой хлеб, это означает, что он уже не представляет собой нарушение на хамец. То есть это уже не еда, действительно, совсем никакая. Если же собака готова такой хлеб еще как-то кушать, мы опасаемся, что это все-таки называется хамец. Наверное, потому что в крайних каких-то ситуациях найдутся и люди, которые такой хлеб будут готовы есть. Не про нас будет сказано, да, но все-таки такое может быть. Сложнее, например, с одеколонами, которые в небезызвестной вам стране было принято за недостатком нормального спиртного употреблять внутрь. Казалось бы, приди к человеку из цивилизованной страны, покажи ему одеколон. Он скажет, это не для питья, а что это такое вообще? А придет человек из той страны...
Я был свидетелем в армии. У нас на 23 февраля ребята из Владимира выпили весь одеколон, который принесли из детских садов. За ночь. Это был кошмар, конечно.
Ну вот, понимаете, это большой вопрос, потому что понятно, что ни одна собака близко не подойдет к такой вещи. А люди, видите, есть, находятся, которые пьют. И, как правило, это может оказаться как бы в минус этой вещи, и мудрецы скажут, что это нужно, значит, ляхмир. То есть если люди какие-то в массовом порядке своим поведением доказывают, что это имеет значение, эта вещь, это есть даже в Талмуде специальный термин такой, называется ахшевый. То есть когда человек придал значение вещи. Вещь, которая, в принципе, до этого рассматривалась как неважная, и поэтому не несущая на себе запрета, если люди ее превратили в важную, то они могут ее превратить, и она тоже будет запрещена.
На сегодняшний день... Рабабадя, а это значит ли это, что в зависимости от страны ситуация может несколько разниться, скажем так? Если во Владимире это будет нормально, то, допустим, я не знаю, во Франции, где полно коньяка, никто это вообще в рот не возьмет.
Да, это может быть. Вы знаете, я не уверен, особенно с нашей мультивселенной сегодняшней. Корона немножко оставила по местам сейчас эту мультивселенную. Тем не менее, я не уверен. То есть я знаю, что есть законы, где прямо написано. Вот это в зависимости от обычаев страны. Тогда нет вопросов. Действительно, как в этой стране делают большинство людей, что считается нормальным. Это, кстати, тоже бывает иногда критерий интересный. Есть критерий, что делают большинство. А есть критерий такой, что даже если большинство этого не делает, но это делает какое-то настолько существенное меньшинство, что в принципе известно, что это делается, это нормально, это тоже может иметь значение. Поэтому я сейчас с вами, конечно, не вхожу в подробности, я вам только тут даю только и наколочки, вилки, интересные темы для обсуждения. Все эти вещи, он говорит, где обсуждаются, опять же, в первой главе трактата «Псахим», связанный с хамцом, много там тонких, интересных моментов обсуждаются. Дальше. «Нугегет бизхарим накивот». Конечно, эта заповедь касается и мужчин, и женщин. «Бухол маком, бухол зман». В любом месте, в любое время, где бы человек ни жил, кто бы он ни был, что бы, в любом случае он должен принять меры к тому, чтобы в Песах, в его владениях не было хамца. Теперь, вывыралая, человек, который нарушает эту заповедь, и оказалось, что у него есть в его владениях этот хамец, или, например, он взял хамец чей-то и взял себе, скажем, приобрел его в Песах, или еще что-то такое, все это будет нарушение. Да? И если он сделал какое-то действие для этого, может быть, его даже и накажут в суде как следует. Если не делается действие, как мы знаем, обычно наказать нельзя. Но так или иначе, это будет нарушение запрета, если он оставил у себя этот хамец. Ну, и всем вам веселые хануки еще раз. Вот мы эту заповедь и прошли. Счастливо. Всем милости просим через неделю. До свидания.